Всем привет! Это наш подкаст, фонд Содружества независимых журналистов-расследователей 1929. В студии я, Алексей Шлепушников, IT-директор фонда. Здесь Григорий Пасько, наш директор. Привет, Григорий!
Всем привет!
И Галина Сидорова, руководитель программ нашего фонда. Привет, Галин!
Всем привет!
Вот, давно не слышались, половина России отдыхает, половина России работает, но тем не менее что-то постоянно происходит. Вот Совет Федерации работает, как мы выяснили, да, законы новые вносит, пишет, полицейские работают, прокуратура, Следственный комитет, все работают, а остальные на шелках.
Остальные сидят. Нет, ну кто-то сидит, а кто-то на шелках.
Кто-то выходит
потихонечку. Тут еще часть людей сидит, это надо тоже не забывать.
Вот. Ну, журналисты вроде не сидят у нас пока, только активисты.
Ну, журналисты, они только под обысками у нас пока бывают.
Вот.
Ну, и тоже бывают на сутки, как не только активисты.
Ну да. Вот.
То есть мы подошли к теме день печати сегодня, да?
Ну, не день сегодня печати. День свободы печати отмечался 3 числа, в понедельник. Почему-то
День Российской 15 января, а мы помним, поскольку еще помним.
Да, мы старые кони.
А Советский День Печати был 4-го?
5-го сегодня.
5-го. А Всемирный День Свободы Печати с 91-го года отмечается?
3-го. 3-го,
30 лет в этом году, юбилейный День Свободы Печати. А 7-го будет День Радио.
Самый незаметный День печати сейчас российский, потому что я, например, вот даже не помню, когда он. А он когда-то есть, по-моему, в январе, что ли.
В январе совершенно верно.
15 или 13 января.
Да, на Старый Новый год.
13 января.
Я очень хорошо знаю, когда он бывает, потому что у нас региональный союз журналистов проводит какие-то мероприятия, сходки.
Да, балы, и даже когда-то.
Балы прессы, да.
Когда-то, балы прессы.
Вот я помню, наши коллеги из «Зебра ТВ» сделали замечательную... Тогда губернатор приходил на эти мероприятия, еще была Светлана Орлова, губернатор и бал СМИ. Такая была публикация с таким заголовком.
Да-да-да, я помню, кстати.
Вот. С тех пор я навсегда запомнил, когда День Российской Печати. И что с ним связано.
В общем, День Печати по-прежнему какой-то есть, но печать нет. Вот в чем проблема.
Леша, для тебя, как для самого молодого, могу напомнить, что была такая газета «Правда». Появилась она в 1903 году. Издавал ее инженер-путеец по совместительству искусствовед. И газета была литературоведческая, искусствоведческая, ежемесячное издание, посвященное искусству, так он его интерпретировал. Но потихонечку эта газета перешла в руки Троцкого почему-то.
Отжал газету Троцкий, понимаешь? Тогда
подожди,
уже традиции были.
А уже 5 мая 1912 года товарищ Ленин сказал, а давайте будет у нас газета «Правда» у большевиков. Вот, и так она стала большевиками. То есть они скоммуниздили и даже название, газету они украли. Они начинали с того, что что-то к себе присвоили.
Ну, да, потому что РКР, как там, ВКПБ или как она там называлась, у них была газета «Искра».
Вот. Ну да.
Я тоже немножко историю помню, несмотря на молодость, как бы почитывал в свое время. Но на самом деле печати нет, есть интернет. Интернет абсолютно цензурируется, и уже многие активисты снова переходят обратно на листовки. Мы видели, что огромное количество агитации вот за акцию, за апрельскую в поддержку Навального происходило именно в виде печатных листовок. То есть интернет, почтовый ящик, бумажный интернет. Люди распечатывали на домашних принтерах свои воззвания и раскладывали соседям в ящики. Таким образом, самиздат, собственно говоря, никуда не делся. Все,
а еще все наскальные рисунки. Знает. Вспомни питерский портрет Навального на стене сарая какого-то.
Ну, это, конечно, медиа.
Медиа. Ну, да, Цзебао, как были в Китае.
Вот, но тем не менее, с одной стороны, вот мы там улыбаемся, смеемся, ситуация-то не очень простая. То есть к чему все идет? Я пока теряюсь в догадках на самом деле. Закончится это в сентябре или не закончится? То есть это на самом деле какая-то новая реальность или просто это вот такой предвыборный режим? Как считаете?
Я думаю, что нет оснований считать, что это закончится в сентябре. То есть выборы сентябрьские, они заканчивают какой-то один из их пунктов, так, одну из спецопераций. Потом начнется другая спецоперация, потому что менталитет, мышление, само устройство их мозга направлено на проведение каких-то спецопераций. Тайных, явных, потому что везде враги. Эти враги всегда. Эти враги окружают нас. И даже внутри страны тоже враги. А значит, надо постоянно бороться. Борьба борьбы с борьбой. Вот девиз страны. Причем уже лет 100.
А потом, кто у нас, какое у нас животное не дает назад? Крокодил? Или кто у нас?
Крокодил назад? Не умеет. Крокодил не умеет.
Да, назад. Вот крокодил не умеет. Вот наша эта система, она как крокодил, понимаешь? Она уже, если раскручивается, то она будет идти все дальше и дальше, все хуже и хуже. И нам кажется, что уже дальше некуда, а на самом деле вот все новые какие-то появляются поправки, законы. Вон Муратов насчитал за последнее время 90 поправок, которые сейчас, так сказать, усугубили нашу ситуацию вот со свободой прессы, вообще с возможностью журналистам нормально работать. 90 за последние вот несколько лет. В самых разных законах. То есть эта система, она, конечно, пока не рухнет, а пока сама себя не пожрет, она будет так или иначе идти вот в этом направлении. То есть ожидать здесь, что вдруг что-то поменяется от того, что какие-то выборы пройдут, а какие-то будут впереди, а впереди, между прочим, президентские выборы будут. Если по крайней будет. Мере, так намечено, да, намечено, по крайней мере. То есть все за то, что, к сожалению, оптимистами здесь быть не приходится, просто, видимо, нужно быть реалистами.
Да, но мы будем реалистами, потому что в самые темные времена всегда находились люди, которые что-то делали, несмотря ни на что, которые говорили, что она вертится, и писали какие-то стихи бессмертные или там тексты какие, и в тюрьме, и вообще. Ну, я не призываю нас там так уж сильно и сразу готовиться к этому, но, тем не менее, опыт есть.
Нет, ну, тем не менее, с журналистом работать сложно. Фактически включаются механизмы у моих коллег, вот, с кем я общался из регионов, и включается механизм самоцензуры. Не очень понятно, что делать с митингами, с это массовыми да. мероприятиями, потому что сначала печатали бэджики, потом искали, заказывали дорогущие по 2500 жилеты в Москве, только в одном месте научились печатать их правильным образом по требованиям закона вот этого постановления. И даже с жилетами и с бейджами ничто не гарантирует безопасность на мероприятиях, когда человек там работает, потому что могут захватить. И журналистские задания, все это очень относительно. И вот мы уже приняли решение, что мы вот, девушек пока, по крайней мере, не отправляем на массовые мероприятия, особенно на несанкционированные, освещать. Очень трудно стало писать о готовящихся мероприятиях. Вообще невозможно, потому что как только мы начинаем говорить, что кое-кто где-то у нас собирается там выйти, к нам сразу прибегает Роскомнадзор там, или какие-то другие органы и говорят, что мы агитируем, распространяем информацию о грядущей акции, фактически являемся таким образом ее организаторами становимся. Но это вообще полный бред. Вот. Но все-таки акции-то больше не будет, как я понял. Штабы Навального распущены, они ушли из легального поля, заявили о том, что никакой возможности функционировать им больше нет, да, после того, как их признают экстремистской организацией, а других буйных вроде бы и нет. Ну что, не на митинги же КПРФ ходить на самом деле. Они скучные.
Не, ну у них работа есть, они будут сейчас грызть и чем-то закончиться преследование Романа Анина важной истории. Там дело длится давно и длится все еще. Явно видно, как Роман недавно опубликовал, что следят не только за ним, но и за «Новой газетой», чуть ли не за всей целиком.
Отличный текст на «Новой следят, газете», да.
Да, судя по всему, продолжают следить за Доброхотовым, за Баданиным. То есть, ну, это все понятно, да? Признание иностранным агентом «Медузы» – это тоже из того же числа преследования «Докса». То есть, ну, как бы вот такой тренд взят, танк или крокодил, как угодно назовите это, прет, давит все на своем пути и будет давить. Мы будем, конечно, отслеживать эти все, потому что это наши коллеги. И я думаю, надо как-то научиться в таких условиях не просто выживать, но и работать.
Ну, собственно, люди и работают.
Ну, Медуза на самом деле попала в ловушку, которая сейчас есть у каждого, кто занимается медиа в России и издает СМИ ну, с регистрационным номером, что называется. Да, они попали в ловушку Яндекса. Вот этой монополизма Яндекса по новостной дистрибуции, потому что на самом деле 80%, в среднем от 70 до, от 60 до 80% трафик российских СМИ приходит с сервиса Яндекс.Новости. Яндекс, как только они фактически попали в этот, насколько я понял, сразу же их или там через день их отключил от новостного сервиса. И именно поэтому от них ушли рекламодатели, именно поэтому они просят поддержки у своих читателей. Вот. А я так понимаю, что все равно ну, ни у одного СМИ, наверное, кроме, ну, разве что таких старых и проверенных, как «Новая газета», «Эхо Москвы», вот два таких СМИ в России есть, у которых есть своя собственная кор аудитория ядерная, а все остальные живут ну, вот на этом трафике с Яндекса. И с этим тоже надо что-то сделать, то есть в первую очередь, наверное, надо формировать свою аудиторию, формировать с ней канал обратной связи, создавать какие-то чаты, и журналисты должны идти общаться с этой аудиторией, делать каким-то образом так задел на будущее, что если, не дай бог, что-то случится, не остаться совсем без читателя. Ну, без зрителя, без слушателя в данном случае.
Тут нет, другая тенденция, что читатель останется без журналиста.
Ну да. Но тут в первую очередь «Медуза» попала в ловушку вот этого иноагентства, а это уже следующий этап. Почему для нее это стало таким критичным? Вот то, о чем ты говоришь.
Да.
Ловушка Яндекса. Это уже следующий этап оказался.
Ну, многие не понимают, почему вдруг статус иноагента, и сразу они начинают говорить о том, что у них нет денег.
Ну,
а потому что трафик упал. Потому что вот эта ловушка, и мы все в ней сидим. В этой ловушке, на самом-то деле. И система отлично понимает, что так это происходит. И поэтому для каждого СМИ сейчас очень страшно стать иностранным агентом. Это понятно. Но стать им может любую СМИ абсолютно.
Ну как? Объясни, почему это будет?
Смотрите, там потому что параметров попадания в иноагентство огромное количество. Любое получение денег из-за рубежа руководителем или издателем, то есть любое, я не знаю, перечисление за Google рекламу, например, на сайте, оплата, там, родственники перекинули $100 на день рождения, там, да, или на 1 мая. Все, как бы. Даже получение скидки в магазине приложений, в App Store там, или в Google Play, можно приравнять к тому, что ты получил нефинансовую прибыль за рубежом. А дальше уже понятно, если ты пишешь о чем-нибудь, кроме котиков и собачек, то, скорее всего, ты подпадаешь и под остальные действия. То есть пишешь на общественно значимые темы.
Но тут еще самое важное, что все зависит от того, насколько у тебя хорошая аудитория, ну солидная, да, большая аудитория, насколько ты влиятелен.
Медуза была самым читаемым.
Да, тем больше ты читабелен, тем больше ты профессионально хорош, тем больше шансов попасть под это дело. Тем ты меньше, тем ты, так сказать, никого особо не беспокоишь, получается, раз ты меньше, да, и у тебя меньше влияния, меньше выхода на аудиторию, тем тебе безопаснее. То есть, получается, опасно быть хорошим, профессионально хорошим.
Это в мире больших и относительно больших медиа. А в регионах по-другому, потому что мы помним, что в регионах работают чиновники, у которых до сих пор палочная система. И им надо будет кого-нибудь найти на закладе, чтобы получить себе очередные звездочки там, или премию, или какие-то показатели закрыть. И вот не хочется быть плохим пророком, но у меня ощущение, что вот эта история с иноагентством «Медузы», она может быть одна из немногих будет в мире больших медиа российских, да, русскоязычных, но она совершенно точно может продолжиться в регионах, и мы там можем очень много увидеть неожиданного. И с маленькими, в том числе, медиа, с небольшими редакциями.
Ну, понимаешь, мне кажется, в регионах с небольшими редакциями по-другому расправляются. там и без этого лишают такие СМИ, прежде всего, там рекламы, если они, ну, как раньше это было, да, в всяком случае, какого-то экономического ресурса, влияют на владельцев, которые так или иначе, как правило, встроены в систему там местную, да, связи там бизнеса, политиков местных и так далее. То есть вот этот рычаг, он же никуда не делся. Ну,
я не буду сейчас называть те медиа, которые могут попасть под этот волнорез.
Не надо подсказывать.
Вот. Но мы все знаем, что есть небольшое количество очень хороших региональных проектов, которые на самом деле независимые и очень качественные. И они, правда, очень небольшие, все с небольшими редакциями. Это не огромный какой-то там, не первый канал уж, тем более не раз, что Today с их зарплатами. Но вот у них есть риск.
Да, по зарплатам раз, что Today хорошо прошлись как раз тоже. Это были тоже новости последних, так сказать.
И реакция мне понравилась на эту публикацию, что нанесен моральный ущерб тем, чьи зарплаты были обнародованы, а значит, мы им повысим еще эти зарплаты.
Ну, этот троллинг уже очень высокого уровня.
Да. А что ты говорил там про Международный день свободы печати? Это что такое за зверь?
3 числа там несколько африканских государств приняли декларацию свободы печати в 91 году. И, собственно говоря, потом к ним начали подсоединяться все остальные.
А Россия к этому имеет какое-то отношение, нет?
Ну, конечно. Через механизм ООН, конечно же. Это официальная ООНовская.
Да. Я к тому, что мы говорим о нападках на прессу в российскую, о 90 поправках в законы, которые ущемляют права и возможности российских журналистов. А что-то я каких-то институций международных на этот счет их мнения не слишком замечаю, или я ошибаюсь?
Дело в том, что сейчас международное сообщество озабочено защитой от российских журналистов и пропагандистов, а больше, чем защитой самих российских журналистов, в которых, в принципе, там не очень многие люди верят, и прекрасно знают, что там их не очень много. Ровно в день свободы печати, вот это международное, собиралась же Еврокомиссия, насколько я помню, для обсуждения защиты от российской пропаганды. Вот так они отметили, собственно говоря.
Да-да-да, это министры иностранных дел. Это для них был очень важный такой момент, потому что он обсуждается сейчас и в Чехии. И, кстати, не первый год говорят о российской пропаганде, которая в том числе и в Чехии хорошо себя чувствует. А я почему о международных институциях? Потому что у меня есть к ним претензия не по поводу того, что они вообще ничего не замечают, по поводу медлительности самого их запуска каких-то механизмов. На днях мне пришло письмо: просим вас подтвердить, что когда-то существовавший фонд поддержки журналистики обращался в Страсбург, в международный суд по признанию его иностранным агентом. Там было несколько десятков организаций.
Ну, они сейчас объединяют это, да.
Было это 7 лет тому назад. 7 лет. И вот они уже настолько уже долго длится этот процесс, что они говорят: подтвердите, что вы там еще живы и что вы там свою жалобу подтверждаете. Да, хорошо.
Нет, дела по некоторым организациям, которые подавали заявление в ЕСПЧ, прошли достаточно быстро, были скоммуницированы, но там оказалось какое-то большое количество дел, пару сотен, по-моему, которые сейчас решили объединить в одно рассмотрение, и поэтому они связываются со всеми этими организациями, и я так понимаю, что просто это дело будет ускорено. И решение будет принято одно по всем кейсам, потому что они однотипные.
Понятно. И потом Путин примет решение, его замечательная Госдума и Совет Федерации, о выходе из всех международных институтов.
Ну, как минимум, из Совета Европы. Я почему-то думаю, что из Совета Европы Россия в этом году может выйти. И тогда вообще там будет закрыт ЕСПЧ как таковой. Россиянам я имею в виду, не только журналистам, вообще всем. И можно будет забыть про этот инструмент правовой. А для меня более страшным является то, что при выходе из Совета Европы мы практически в автоматическом режиме снимается мораторий на смертную казнь. В России смертная казнь не отменена, не запрещена, она находится под мораторием. как высшая мера наказания. Это вот может быть опасно, особенно в стране с таким уровнем коррупции, который подтверждается не только там международными организациями, но и самими чиновниками, вплоть до Володина. Да.
Ну, да. Гриш,
какой-то тебя... какой-то невеселый у нас сегодня выпуск.
Да, слушайте, ну вот я...
День печали.
Гриш, я хочу все-таки это самое... тебе ответить на вопрос о том, что да, никто не поддержал. Вот, например, Докс опубликовала, это другие СМИ тоже потом размножили. 3 числа было 250 журналистов из 63 стран.
Да, 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 видел я это заявление.
Вот это
да.
Вот сделали заявление там. Соответственно, там очень много очень известных СМИ, начиная там от каких-нибудь «Нью-Йорк Таймс» и британских СМИ, и африканских, и каких только нет, и европейских. Вот, но просто факт тот, что это, мне кажется, это интересно, потому что это была такая инициатива снизу. То есть это была вот чисто такая журналистская солидарность, проявлена с Доксой, с важными историями, которые мы уже упоминали, Романа Анина, сейчас он находится под ударом, и «Медузы».
Нет, цеховая солидарность – это очень важно. Сегодня это главный инструмент.
Да, мне кажется,
тут... В том числе международный. Посмотрите, да, я тоже приятно был удивлен в очень неприятной истории с Иваном Павловым, насколько оперативно и какие хорошие фамилии из мира адвокатов, юристов подписались и продолжают подписываться под открытым письмом в поддержку команды 29 Ивана Павлова. Это тоже целая цеховая солидарность, потому что все же прекрасно понимают, что вот этот прецедент, когда для того, чтобы вышибить адвоката из дела, можно было, можно его вот таким образом по такой статье привлечь, то этот прецедент может быть моментально размножен на любого адвоката, которого сторона обвинения почему-то хочет убрать из дела. Точно так же, как и с журналистами. Любого журналиста можно неугодного взять и по таким же обвинениям, как было с Романом Аниным, да, за то, что мы якобы раскрыли информацию, которая была добровольно раскрыта самим владельцем, да, завести уголовное дело, много лет его вести и вдруг его реализовать в необходимый момент. То есть все понимают это. Внутри страны, за пределами это другое. То есть за пределами люди просто, имеют некоторую эмпатию, да, к нам, и поэтому подписывают эти вещи. Но это в реальности это не влияет ни на что. Прямо сейчас в неотложном режиме. Но это формирует мировое общественное мнение.
Ну да. Потом про Ивана Павлова я вообще хочу добавить, что Иван, помимо в числе его резонансных дел, и в том числе он работает, защищая журналистов.
Да,
очень таким самым сложным делам, то, что связано там с госизменой, якобы.
Да, я даже знаю одного журналиста.
Да, мы даже знаем одного, да, в наших рядах такого журналиста. То есть я думаю, что тут и удар в эту сторону нанесен. То есть сейчас удары сыпятся, можно сказать.
По этому поводу, я хочу тем, кто нас слушает, не читает наш сайт, в Independent вышло хорошее интервью Григория Пасько. Мы его перевели на русский язык, и он есть на нашем сайте. Вот, можете зайти, посмотреть. Там подробно и все очень хорошо разложено по полочкам. Вот на главной странице сейчас висит.
Ура!
Да, ура! Ну и вообще заходите на сайт, там много интересного и полезного, всякие анонсы, всякие полезности, разборы, расследования, то есть мы продолжаем работу, несмотря ни на что, несмотря на шашлыки и несмотря на ситуацию в общественно-политическую.
Да и честно говоря, я думаю, что и в общественно-политической ситуации не все так... совсем уж плохо, как ты описал, то есть что, то, что по понятным причинам штабы Навального прикрылись, и какая-то вот такая активность протестная, она как бы должна сойти на нет. Мне кажется, что вот есть некоторые, такие позитивные сдвиги в общественном, наверное,
да ладно.
Мнении. В том плане, что люди, расскажи. Понимаешь, люди на местах, а очень просто, что сейчас, хорошо, не будет такой организующей силы, да, которая концентрировалась вокруг штабов Навального, значит, люди будут концентрироваться вокруг чего-то еще. Это совершенно...
А ничего больше нет.
А ничего, значит, возникнет. Тут все, ну как... Место пусто не бывает, люди-то никуда не делись, люди остались.
Почему? Бывает, в Советском Союзе место Навального не было занято никем.
Они не будут называться штабами Навального, они не будут иметь вообще, может быть, никакого внешнего отношения к этому. Но вот, тем не менее, люди-то никуда не делись. Ну, кого-то, кто-то делся, кого-то задержали, кого-то посадили, кого-то запугали, но какие-то люди остались, и я тебя уверяю, вот это вот так просто все не проходит.
Когда меня 5 лет назад попросили построить модель рисков для структур Навального, я сказал, что главным риском для них является Алексей Навальный. Потому что они строят лидерскую структуру, разбомбить которую достаточно просто, вышибив у них лидера. Но они тогда сознательно пошли на этот риск, отказавшись от стройки в качестве идеологической организации. И в итоге, конечно, я не понимаю, если бы они были какой-нибудь либеральной, демократической структурой, да, с какими-то понятными общими целями, общими заявлениями, а не структурой имени одного человека, им бы проще было сохраниться, конечно. Сейчас я не... Вот, извините, я пессимист в данном случае. Я не вижу для них пути. И они, мне кажется, не видят, потому что я вот смотрю и читаю то, что они пишут. Ну, там, спасибо, что были с нами. Окей.
Ну, я в данном случае как раз оптимист больше, чем в каких-то других вещах.
Да. Нет, ну мы же журналисты, нам надо что-то описывать. Да.
Идет вот эта вот, ну, такая сетевая, какое сетевое такое строительство будет идти. Не то, как это было раньше. Мне кажется, вообще партийные структуры,
уходить
они
надо
просто умирают.
Всем. Партийным оппозиционным структурам уходить в подполье, по типу большевиков создавать и меньшевиков ячейки, не собираться гласно, что что вы тут собрались на вебинар, семинар, это не, мы собрались на маевку, тут вот так, булками балуемся, плюшками балуемся, солнцем любуемся, у замбарской фиалки обсуждаем. И также и пресса перейдет на листовки на заборах, на рассылки какие-нибудь физические, потому что в интернете могут заскринить и потом предъявить. Это ты говоришь? К этому идет?
К этому идет, конечно.
Нет, мы просто закроемся.
Так или иначе, будущее-то понятно за кем, поэтому...
Кто-то мы в начале разговора упомянули 1903 год и появление газеты
«Правда». Ну да. Вот. В любом случае, не стоит унывать, стоит продолжать работать. Это я про коллег-журналистов говорю в первую очередь. Потому что есть одна хорошая новость во всем этом дне советской печали. Количество просмотров новостных материалов за год выросло примерно в 1,5 раза в российском интернете. Причем сначала, когда оно начало дико расти в прошлом году, все отнесли это на пандемию и объясняли тем, что люди сидят дома, им нечего делать, а все в страхе, в панике, и хочется про коронавирус поговорить. А потом оказалось, что нет, коронавирус ушел, а количество и динамика сохранилась. И до сих пор эта динамика растет. Так что... То, что мы делаем, то, для кого мы работаем, люди это видят, читают, слышат, и их количество постоянно увеличивается. Это оставляет надежду на лучшее будущее, конечно.
Ну и потом количество людей, так сказать, человека можно посадить, но проблема-то остается.
Да. И, кстати, растет...
И проблемы кто-то будет заниматься, так или иначе.
Что удивительно, растет за счет читателей 50+, и даже 65+.
То есть бабушки... Нет человека, Галя, нет проблемы, говорил один.
Бабушки.
Это не бабушки. Совсем работает, это не всегда работает, понимаешь?
Я к тому, что, возможно, не придется осенью прятать бабушкин паспорт, бабушки пошли в интернет.
Понятно. Ну что,
на этой веселой ноте.
Да, работаем дальше.
Все, всем хороших праздников, рабочих дней. Мы не знаем, что у вас вот это конкретно, а весеннего настроения, несмотря ни на что. Оставайтесь с нами, читайте наш телеграм-канал, ссылочка будет в описании, заходите на наш сайт, ну и лайки, колокольчики, все как вы умеете. Всем пока.
Пока.
Всем пока.